понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Всем добрый вечер, приветствуем наших радиослушателей. И, как всегда, по понедельникам в прямом эфире с вами заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, я его понедельник, как обычно.
Да, ну и с Андреем Михайловичем, как обычно, я, Елена Афонина, буду называть телефоны прямого эфира, буду поддерживать с вами связь при помощи WhatsApp, но обо всем об этом напомню чуть позже. Сначала, какие темы сегодня будем обсуждать?
Ну, конечно, тут самая главная тема дня очень печальная. Это сбитый наш вертолет в Сирии, и погибшие люди, и безобразные, отвратительные пляски людей, которые сбили этот вертолет над телами. И об этом мы еще поговорим. Об этом уже много было сказано в эфире сегодня. Я не буду сейчас повторяться. Перейдем к другим темам. Я бы хотел сегодня поговорить о визите французских парламентариев в Крым. Это уже второй за год, визит туда. Это был политический прорыв год назад, и сейчас он был подтвержден. И сейчас мы узнаем, что французские парламентарии делали в Крыму, что они там увидели и какие дальнейшие планы у них есть. Мы дальше потом говорим о ситуации в Армении, которая чуть-чуть не переросла в новую цветную революцию, а может, еще и перерастет. Сейчас поговорим об этом, может быть, даже вместе с нашими экспертами. Ну и после этого вернемся к внутрироссийским, внутримосковским реалиям. И скажем, почему такая золотая знать московских районов, Патриарших прудов, считает, что некое быдло из Бирюлёва, или как они называют ее, Машкара из Бирюлёва, не имеет права там сидеть в ресторанах.
Ну и более подробно в течение этого часа обсудим эти темы.
Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Ну и начнем мы, наверное, с того визита, мимо которого равнодушно не могли пройти в мире. Оценки, естественно, разные. Визит депутатов, парламентариев из Франции, которые оказались в Крыму. Не в первый раз, кстати.
Да, второй уже раз. Первый визит был в прошлом году. И тогда очень нервно отреагировал Киев, который потребовал от Парижа, значит, принять меры против этих вот депутатов, которые посмели поехать в Крым. Но Париж никаких мер не принял. И вот сегодня, в этот раз, уже в новом году, снова состоялся этот визит. И как и в прошлом году, его возглавлял депутат Нижней палаты французского парламента, законодательного собрания от партии «Республиканцы», Тьерри Мариани. Но в этот раз...
Простите, вас поправлю немножечко. Тьерри Мариани, потому что это французы. У французов идет ударение на последний слог.
Пардон. Тьерри Мариани, конечно. Вот. Но в этот раз делегация была гораздо более представительной, чем в прошлом году. Человек на 10 больше. И многие были там впервые в Крыму. И тем интереснее были результаты этого визита, того, что французы там увидели, и что они собираются сообщить себе дома.
Да, ну и давайте послушаем мы сейчас самого французского депутата Тьерри Мариани, с которым пообщалась специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Ченкова. Она будет с нами на связи буквально через минуту. Итак, как же восприняли поездку Мариани у него на родине?
Это некий подвид терроризма, который заключается в том, что как только ты сюда приезжаешь, ты становишься виновен во всех грехах у себя на родине, да и в других странах тоже. Вы знаете, что после нашего первого визита Украина приняла некоторые санкции против нас. Но это только подтверждение их слабости. Если бы ситуация в Крыму была на самом деле такая ужасная, то Украине было бы выгодно сюда всех зазывать, чтобы иностранные депутаты сами это засвидетельствовали.
Ну, а еще в статье французского издания «Фигаро» Тьерри Мариани сказал буквально следующее. «Крым сделал выбор стать российским. Крым российский. Давайте перейдем к другим вопросам. Постараемся восстановить нормальные отношения между европейскими странами и
Россией».
Буквально
по сообщению последних минут французского депутата обвинили в том, что он получил деньги за то, что поехал в Крым.
А, это был вопрос от украинского журналиста на пресс-конференции в России, и Мариани очень хорошо сказал.
И депутат французский назвал омерзительным вопрос о получении денег. Тот факт, что вы можете задавать такие омерзительные вопросы, находясь здесь, в России, в Крыму, да, свидетельствует о том, что Россия страна свободная, отметил Мариани.
Но сейчас, как и было обещано, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Ченкова с нами. Лена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Хорошо сейчас в Крыму?
Да, я вот из журналиста переквалифицировалась сегодняшнего дня в туриста, поэтому заранее извиняюсь за какие-то вопросы.
Так, значит, ты уже в бикини,
ничего
там
не
говорят,
могу с этим поделать.
Ты уже в бикини, там жарко, говорят. Ну, понятно.
Лен, ну давайте вернемся. Да, давайте вернемся к сути нашего вопроса. И скажите, пожалуйста, вот то, что эта делегация уже второй раз приехала в Крым, как оценили то, что произошло за этот год французские парламентарии?
Ну, во-первых, они тут же заметили, что здесь строится новая воздушная гавань. Вот не успели мы выйти из нашего самолета. Вот.
Затем... Ты имеешь в виду Симферополь, да?
Да. Вот. И сказали властям, мы не ошиблись, и Константинов подтвердил, стал рассказывать во всех подробностях. Жалко, вот еще на Керченский мост их не свозили, но я думаю, это дело следующего раза. Специально обновили делегацию. Марионер сказал, что просилось уже 30 депутатов. Был жесткий отбор. В итоге остались 11, половина из которых приехали вот сюда впервые. И когда я его спросила, что они вам рассказывают не под камеры, может быть, их там что-то неприятно удивило или наоборот приятно поразило. И он мне повторил то же самое, что я видела своими глазами год назад, когда они крутили головами и говорили, как странно, здесь нет автоматов военных. Это вот первое, что им преподносили тогда европейские СМИ. Как мы видим, год спустя аналогичная ситуация. Говорит, они удивились, что они не на оккупированных территориях, что людей не насильно заставили идти под юрисдикцию России, как это вот пишут французские СМИ. А в этот раз они подстраховали, чтобы их визит уже не заживали на Западе, и взяли с собой собственных журналистов. Ну, а тем мне рассказали, что есть даже специальные лекалы, как нужно о нас писать, например, «Путинская Россия».
Лен, вот, я прошу прощения, это очень интересно. Я думаю, что мы обязательно продолжим сейчас узнавать о визите французской делегации в Крым. Но сейчас небольшой перерыв, 4 минуты, после которого мы обязательно продолжим наше общение со специальным корреспондентом «Комсомольской правды» Еленой Ченковой, которая отправилась в Крым вместе с французскими парламентариями для того, чтобы посмотреть, как и какими глазами они смотрят на жизнь в российском Крыму, но и, конечно же, впечатления, куда водили, о чем говорили.
Понедельник с Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов, я Елена Фойна. И в центре нашего внимания вот та самая первая тема, которую Андрей Михайлович предложил для обсуждения, это визит французских парламентариев в Крым. Второй по счету, но от этого не менее значимый и более многочисленный. Елена Ченкова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», с нами на связи. Лена, мы продолжаем наше общение.
С удовольствием.
Да, с удовольствием. Ну что, помимо официальной части, а, кстати, насколько была насыщена официальная часть, вообще что-то решается на подобных встречах, при этом посещении, какие-то важные вопросы, или это светский визит?
Нет, это ни в коем случае не светский, а именно политический визит. И я как раз очень жалела все эти дни делегацию, потому что программа была крайне насыщенная с утра и до вечера. Например, вчера утром у нас был выезд еще ранее, чем в 7 утра. Вот. И куча встреч. Понятно, что и в Симферополе, и в Севастополе это как отдельный субъект. Вот. И везде свои вопросы. И это все делалось не для галочки. Французы все фиксировали в блокноты, задавали очень много вопросов. И заранее нас предупреждали, что больше всего их волнует крымско-татарская тема, потому что ее отчаянно спекулируют на Западе. Ну, чем-то надо прижимать к Крыму. Вот они пытаются на этом выехать.
Какие впечатления были?
Впечатления были самые положительные, потому что власти Крыма, это был в первый же день, рассказали во всех подробностях все, что получили татары за два года российского, за два года своего вхождения в состав России полуострова, и что продолжает получать. Вот одна из новых привилегий, это будет большая крымско-татарская школа на 950 мест, сказал им Константинов, что впервые в истории полуострова строится такое учебное заведение. Вот. И мне очень понравилось, как, выслушав все их доводы, Марианей констатировал, что лучше быть крымским татарином, чем русским в Прибалтике.
Лена,
и опять обвинил Запад в двойных стандартах.
Да, Лена, вот ты спросила Тири Мариани напрямую, собираешься ли поехать в Донбасс? И он не стал уходить от вопроса. Что он сказал тебе?
Почему я вообще задала этот вопрос? Потому что во время прогулки по Ялтинской набережной к нему подошел молодой человек родом из Донецка и задал такой вопрос. Вот, я это случайно услышала, и как Мариани его заверил, что почему бы и нет. И потом уже при нашей беседе он это подтвердил, сказал, что ну, это не прямо сейчас будет, что...
Алло.
О, связь прервалась. Ну что ж, в любом случае, огромное спасибо. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Ченкова была с нами.
Кто хочет посмотреть, как ответил господин Марианин на этот вопрос, пожалуйста, заходите на сайт «Комсомольской правды» kp.ru или покупайте вот сегодняшний номер «Комсомольской правды», где это есть. И господин Марианин сказал, что да, почему бы и нет, мы поедем, и это будет скорее гуманитарная, чем политическая миссия, но мы готовы туда поехать. И это тогда будет еще очередной политический прорыв, конечно, со стороны Запада по Украине.
Да, но не только важная политическая программа была, но, как мы понимаем, и развлекательная. Вот об этом тоже более подробно и в сегодняшнем номере «Комсомольской правды». Там есть статья Лены Ченковой или на сайте kp.ru. Но, Андрей Михайлович, интересно то, что эту крымскую тему сейчас активно используют не только французские парламентарии, не только французские депутаты, но и кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
Вот совершенно верно.
Его сейчас и послушаем.
Насколько я слышал, жители Крыма предпочитают быть с Россией, а не там, где они были. И это заслуживает внимания. Что касается Украины, там сейчас бардак. И это случилось при администрации Обамы с его прочными связями с НАТО.
Ну и что это означает? Не первый раз Дональд Трамп касается крымской темы. Вот за последнюю неделю уже второй раз.
Дональд Трамп совершенно точно обозначает то, на самом деле происходит в Крыму и на Украине. И это очень многим не нравится на Западе из истеблишмента традиционного американского и западного, который считает, что, боже мой, он уже предает интересы Запада. Почему? Ну потому что мы должны отбрасывать Россию. А он говорит, ребята, перестаньте, пожалуйста, давайте бороться вместе с исламским государством, потому что это большие деньги, как он сказал, и тысячи жизней. И если мы будем, признаем, значит, Крым российским, вместе с Россией мы будем бороться с этим вызовом большим и международного терроризма, исламским государством. Что здесь плохого? Я считаю, что это очень правильное и взвешенное решение кандидата от республиканской партии.
Да, все бы это было ничего, если бы действительно это не был один из двух кандидатов в президенты Соединенных Штатов, а это значит, что есть электорат, на который он рассчитывает, есть аудитория, для которой он делает эти заявления. Кто эти люди и почему сейчас Дональд Трамп пытается использовать крымскую карту? Вот, пожалуйста, на этот вопрос мне хотелось, чтобы ответил американист, кандидат политических наук Сергей Судаков. Сергей Сергеевич, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Почему Трамп так вот вдруг решил резко говорить, я признаю Крым, если Россия из-за этого будет вместе с нами работать против исламского государства?
На самом деле все очень просто, потому что электорат Трампа очень ограничен. Это электорат, как правило, это белое население, которое очень сильно пострадало в 2008 году от кризиса. И ему сейчас надо расширить свою аудиторию и оттянуть часть голосов у Хиллари Клинтон. Он понимает, что он очень сильно проседает по внешней политике. Это не его поле. И ему сейчас нужно показать, что он готов протянуть руку России и готов утвердить новую политическую карту, в том числе утвердить Крым частью России. Безусловно, проблема, которая стоит с исламским государством, она крайне серьезная. И Трамп неоднократно говорил о том, что Америка было бы наиболее эффективно решать эту проблему чужими руками. Америка всегда решает проблемы чужими руками. Но Трамп озвучивает то, о чем не говорит Клинтон. И сейчас он говорит о том, что, признавая де-факто Крым, он говорит о том, что поймите, когда я буду заниматься не только войной с мифами, не только развитием крупного транснационального бизнеса, о чем говорит Хиллари Клинтон, а я буду заниматься точечными проблемами урегулирования конфликтной ситуации в мире, и я буду заниматься внутренними проблемами Америки. То, что делал сейчас Обама. И сейчас он своим заявлением бьет прежде всего Обаму, потому что он неоднократно говорил о том, и сейчас все практически политологи говорят о том, что Хиллари, если она изберется, это будет третий срок Обамы.
Ну, понимаете, он сильно рискует, потому что он говорит то, что американский истеблишмент не говорил никогда. Он протягивает только России сейчас.
Не оттолкнет ли он свою аудиторию?
Вот, не обманется ли он в своем, так сказать, вот посыле?
Нет, абсолютно. Трамп никогда не рассчитывал на американский истеблишмент. Он за него, в принципе, не будет голосовать. Трамп, он бизнесмен. А Трамп тот человек, который не рассчитывает на голоса с Уолл-стрит, на те крупные поддержки, которые есть у Хиллари Клинтон. Ему нужно взять колеблющихся, так называемую думающую Америку, кто не хочет или устал от политики войны, которую проводили демократы последние 8 лет. Вот на эту усталость как раз он и бьет. Он хочет оттянуть вот эти голоса, но никакие другие. Именно для этого он это делает. А это все-таки порядка 7%. Это серьезно.
Вы думаете, ему это удастся?
Я думаю, какой-то процент он перетянет, но 7% перетянуть колеблющихся будет крайне тяжело. Я полагаю, что процента 1,5-2 он перетянет, безусловно.
То есть все-таки Клинтон будет его опережать, получается?
А вы знаете, сейчас расклад таков, что если мы просто возьмем даже такую аллегорию, мы представим, что Трамп – это хороший такой спортивный американский автомобиль, а Хиллари – это представительский класс, который представляет собой Кадиллак, то человек в равной стоимости, когда будет выбирать, делать выбор либо стремительную спортивную, но двуместную машину, либо семейный автомобиль, он так или иначе будет выбирать семью.
Очень образно.
И здесь избиратели будут как раз выбирать не спортивный автомобиль, а именно Кадиллак, который им нужен будет на каждый день.
Значит, Хиллари.
Все-таки Хиллари.
Пишут наши радиослушатели, Хиллари враждебная, в этом смысле ее позиция понятна. Меня, пишет Михаил, беспокоит Трамп своей непредсказуемостью. Вот он действительно так непредсказуем? Коротко, у нас остается 30 секунд буквально.
Нет, совершенно предсказуем. Трамп бизнесмен, и тот человек, который заработал больше, чем 1 миллиард, он всегда предсказуем. Он понятно играет по понятным правилам. Он бизнесмен.
Ну что ж, спасибо огромное. На связи с нашей студией был американист, кандидат политических наук Сергей Судаков. И через 4 минуты после небольшого перерыва мы коснемся еще одной международной темы. Речь пойдет о событиях, которые на протяжении нескольких недель разворачивались в Ереване. Вчера они завершились, но тем не менее, можно ли считать, что повестка Еревана ушла? Можно ли считать о том, что эти события стали финалом тех оппозиционных настроений, которые есть в Ереване, но и в самой Армении. Вот об этом более подробно через 4 минуты.
Понедельник с Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым. На радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов, я Елена Афонина. И, наверное, сейчас пришло время напомнить номер WhatsApp, на который приходят сообщения от наших радиослушателей. 8-967-200-97-02 и телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. Более активно мы задействуем эти два средства общение с вами через 15 минут, но зачитаю одно из сообщений. Вот мы сейчас, Андрей Михайлович, с вами обсуждали заявления Трампа, которые касались Крыма. Это была наша первая тема для обсуждения. И один из наших радиослушателей написал следующее. Прочитал несколько книг Трампа. Очень мудрый, здравомыслящий человек. Вот
как интересно. Наверное, на английском языке прочитал.
Ну, не уточняется,
на русский язык языке. Еще ни одна из книг Трампа не переведена. Я думаю, если станет президентом, конечно, мы это прочтем вместе.
Ну, а пока давайте перейдем к еще одной теме, которую хотели бы обсудить сегодня. Те события, которые завершились. Вот здесь мы ставим знак
да,
вопроса.
Да, здесь вопрос.
Ну а как все начиналось? Хроника событий. Мы ее сейчас услышим.
Это Ереван.
Справка на радио «Комсомольская правда».
17 июля в Ереване вооруженные люди захватили здание полиции, потребовав отставки властей и освобождения представителя оппозиции Жирайра Сифиляна. Во время нападения погиб полковник Артур Ванаян. С различными ранениями были госпитализированы шестеро, пятеро полицейских и один из нападавших. 27 июля члены вооруженной группы взяли в заложники 4 сотрудников скорой помощи, включая медсестру, приехавших на захваченную территорию полка для оказания помощи раненым. Вечером того же дня был освобожден фельдшер Давид Танаян. А 30 июля вечером вместе с раненым здание полка покинул Сальвадор Хичуян. 29 июля митинг оппозиции перерос в шествие к захваченной вооруженной группой территории полицейского участка. Участники в один момент прорвали оцепление полиции, пытаясь приблизиться к захваченному зданию. Затем демонстранты были разогнаны. На следующий день более 2000 митингующих в Ереване перекрыли проспект с правительственными зданиями, выступив в поддержку вооруженной группировки, захватившей полицейский полк.
И накануне антитеррористической операции, направленной на освобождение территории полка ППС, полиция в Ереване была завершена. Об этом сообщили официально Служба национальной безопасности Армении, сказав буквально следующее: спецподразделения правоохранительных органов своими последовательными и согласованными действиями заставили членов вооруженной группировки сложить оружие и сдаться властям. Задержано 20 террористов, территория полка ППС полностью освобождена. И здесь возникает вопрос, что это было?
Еще один полицейский был убит в субботу снайперским огнем от кого-то из лиц, захвативших ППС. Это была попытка, как говорят, цветной революции в Армении. Попытка свергнуть правительство Саргсяна, президента, создать некое правительство доверия. Вот. И поменять расклад сил в Армении.
Сейчас на связи с нашей студией журналист, политический обозреватель Айк Халатян. Айк Грантович, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот насколько неожиданными для официального Еревана были вот эти протестные настроения? Ведь мы вспоминаем, когда только начали развиваться события, никто не говорил о том, какого масштаба они могут достичь. Действительно, недооценили?
И еще сразу вопрос, почему 2 недели ждали, и что ждать сейчас? Возможно ли продолжение противостояния оппозиционных сил с правительством?
Ну, я бы не сказал, что они были такими уж большими акциями протеста, потому что максимум там участвовало порядка 10, самый массовый участвовало порядка 10 тысяч человек.
Это немало.
Ну, вы знаете, я видел акции до 100 тысяч человек, акции протеста, 50 тысяч, которые выходили с политическими лозунгами. Поэтому, по сравнению с ними, это были не такие уж многочисленные акции протеста. Но тут более для властей тревожное другое. То, что существенная часть, большая часть армянского общества поддержала действия вооруженной группы. И даже те люди, которые выступали против насильственных методов политической борьбы, однако и те люди... Да, не поддерживали действующую власть. Вот это более тревожно для властей.
А почему? Почему власть не поддержали?
А потому что недовольны и социально-экономической ситуацией в стране, неспособностью властей решать проблемы, стоящие перед страной, коррумпированностью. Очень сильно повлияли вот на эти события. Апрельская война, четырехдневная война.
Да, конфликт с Нагорным Карабахом, да, который был в апреле.
Да, потому что это показало то, что люди были резко недовольны и пассивными действиями армянских властей, а также тем, что фактически главный тезис армянских властей – то, что во многом существующие в стране проблемы обусловлены тем, что все ресурсы идут на поддержку боеспособности армянской армии, не соответствует действительности. Вот поэтому большая часть была против как бы властей.
Извините, я скажу,
многие люди не вышли, это просто объясняется тем, что за последние годы очень сильная апатия в обществе ко всем политическим процессам, недоверие и сильное разочарование как в действующих властях, так и в существующих в стране главных оппозиционных сил.
Скажи, пожалуйста, российский фактор как-то здесь вот имеет какое-то место? В ракурсе отношения к России поменялось ли что-то в связи с этими событиями или нет?
Опять же, знаете, я вынужден опять вернуться к апрельским событиям, потому что как бы катализатором этих процессов, которые пошли в стране, является вот эта апрельская четырехдневная война. Да, после нее есть сильнейшее разочарование позиции России.
Когда Почему?
Потому что, смотрите, Армения – это военно-политический союзник России, как в рамках ОДКБ, так и согласно двусторонним соглашениям. Да? Когда идет конфликт, и Турция, союзник Азербайджана, открыто поддерживает действия Азербайджана, а Россия пытается занять равноудаленную позицию и по отношению к Армении и к Азербайджану, возникает у армянского общества возникает резонный вопрос. А зачем нам такой союзник, который в существующем конфликте пытается делать вид, что для него ценны и Армения, и Азербайджан? И во многом именно продажи российского оружия привели вот к эскалации, последней эскалации. Дали Азербайджану почувствовать, что у него есть ресурс для силового решения конфликта. Но сейчас вопрос не об этом. Понимаете, вот проблемы вот антироссийских моментов, которые в некоторых выступлениях оппозиционеров, обусловлен другим. И он типичен не только для Армении, но и для многих постсоветских стран. К сожалению, Россия пытается работать с действующими властями. Надо понимать, что во всех постсоветских странах народ недоволен своими властями. У всех этих властей есть общие проблемы в управлении страной. А когда Россия пытается всячески удержать эти власти, этих лиц у власти и позиционирует себя лишь как союзника этих властей, это вызывает тоже негатив по отношению
к собственным властям. Любая страна работает с властями, легитимными властями на настоящий момент любой страны.
Извините, я могу вам привести пример американцев. Им почему-то удается работать и с властями, и с обществами этих стран.
Ага. Вот как. Вы хотите, чтобы мы работали и с властями Армении, и с оппозицией. И мы сделаем так, чтобы...
Только, понимаете, тут не только оппозиция. Тут стоит вопрос мягкой силы.
Вот, то есть, смотрите, если вы считаете, что если, допустим, американцам не очень нравится действующая власть, то они просто ее легко меняют. То есть так же должна поступать Россия. Если кто-то не очень нравится нашей стране, то мы их просто легко меняем, так?
Вы сами...
Извините,
пожалуйста, пожалуйста.
Смотрите, вопрос не в том, чтобы менять власть. Вот смотрите, американские власти, вот американское посольство в последних событиях, да, которые были в Ереване, жестко, четко поддержала армянские власти, заявив, что вот захватившие здание люди должны сдать оружие, и что это не способ политической борьбы. Ситуация другая, понимаете? Тут стоит вопрос об эффективности российской мягкой силы. Сейчас идет борьба за умы людей. И, к сожалению, мы должны видеть, что Россия эту борьбу проигрывает. И даже в самых пророссийски настроенных странах. Пример Украины.
Сейчас давайте России, сейчас понимаете? Россия уйдет из Гюмри, и вы останетесь один на один с Турцией. Россия вообще-то из Армении, и вы останетесь один на один с Азербайджаном. И мы еще не знаем, кто поддержит Азербайджан. Может, и Америка тоже поддержит. Вы что, этого хотите?
Мы сейчас вопрос о чем? Понимаете, база, российская база находится в Армении не потому, что это благотворительный бюджет со стороны России и Армении, а потому что это также и в интересах России. У России нет других союзников.
Это не что там Россия. То есть Армении эта база не нужна?
Подождите, я сказал, что эта база нужна обеим сторонам. Но когда я говорю, что России надо более активно говорить, работать в сфере мягкой силы, бороться за умы людей в стране, переводить просто так, ну мы не будем работать, мы просто уберем базу в стране. Ну и к каким результатам вы ожидаете? Понимаете? Давайте вспомним недалекое прошлое.
Понятно. У нас уже сейчас не остается времени, к сожалению. Спасибо. Нам понятна ваша позиция. Ну и что-то Россия виновата во всем. Гюмри остается плохо, не остается тоже плохо.
Но, тем не менее, это позиция нашего эксперта, журналист, политический обозреватель Айк Халатян был на связи с нашей студией. И что-то мне подсказывает, что это не единичное мнение отдельно взятого журналиста. Это определенный тренд, который существует в том числе и в первую очередь, конечно, в Армении и Ереване. Так что мы выслушали эту позицию.
Понедельник. С Андреем Барановым. Понедельник. С Андреем Барановым. На радио «Комсомольская правда».
Заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов в студии, ну а также я, Елена Фонина. И вот эту тему мы как раз хотели обсудить вместе с вами, наши уважаемые радиослушатели. Сразу называю телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И сообщение можете прислать на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. В очередной раз отличился певец...
Да, тема-то не международной политики, да. но политики. Послушаем, ну, давайте.
Внутренне, да. Певец Андрей Макаревич, очень популярный в последнее время, особенно на Украине. Не так давно давно, выступая на одной из радиостанций, он, ну, мягко говоря, не очень лицеприятно отозвался об умственных способностях россиян. Буквально было сказано следующее. «Россияне не умеют думать и анализировать. Как были рабами, так и остались». В пояснении к этой цитате говорится, что, по мнению Макаревича, большинство россиян не научились думать и анализировать, потому что предпочитают авторитарную, а не демократическую систему власти. Итак, мы хотим спросить, вы чувствуете себя рабом? Пожалуйста, позвоните по телефону прямого эфира. Но, кстати, за уточнениями к самому певцу обратился журналист отдела политики «Комсомольской правды» Александр Гамов. Давайте послушаем небольшой фрагмент их диалога.
Я, насколько помню, я сказал следующее, что, вообще говоря, большая часть населения планеты составляют идиоты. Это всем давно известно. Наша страна в этом смысле, к сожалению, не исключена. Вот и все. Я готов под этим подписаться.
То есть, а вот конкретно о людях, о россиянах вы не говорили, что...
А то, что рабская психология у нас сидит до сих пор в позвоночниках, это, по-моему, не открытие. Еще много лет должно пройти, прежде чем мы ее из себя по капле выдавим.
Ну, это еще Чехов говорил, да, что мы должны выдавливать?
Это еще Чехов говорил.
Выдавливать?
Да.
То есть вы не хотели обидеть ни меня, ни себя?
Я никого не собирался обижать. Я констатирую факты, которые мне так же неприятны, как и вам.
Ну вот мы слышали диалог Андрея Макаревича и журналиста отдела политики «Комсомольской правды» Александра Гамова. Уже пришло сообщение: «Да, я раб, но раб божий». Вот так вот наши слушатели отреагировали на этот вопрос.
Ну, тут еще наложилось это заявление Макаревича на скандал на Патриарших прудах в Москве. Там, значит, товарищ, живущий в этом престижном районе, сказал: «Понаехали тут всякие мошкара и саранча, значит, из Бирюлёва в наши рестораны, орут, это самое, кричат, нефига приезжать сюда этим людям, этим вот не совсем состоятельным людям, значит, сюда, где живут люди очень состоятельные». Мне это очень напоминает ситуацию с 17-м годом 100 лет назад, когда вот такое безумное, значит, поедание ананасов и жуение рябчиков, ешь ананасы, рябчиков жуй, да, помните, да, привело к тому, чему привело в 17-м году. Я чувствую, что сейчас то же самое будет. Посмотрите, в 90-м году 4,5 раза была, значит, маржа между бедными и богатыми в Советском Союзе тогда еще. Причем богатых было очень мало. Это были всякие привилегированные товарищи, начальники. И большинство говорило: «Ах, лишить их этих привилегий, еще чего-то сейчас». А сейчас большинство молчит. В 16 раз меньше стало. В 16 раз больше стало, значит, маржа между бедными и богатыми. И теперь богатые говорят: «Молчать! Слушайте, вы там все помалкиваете, по конурам, псы».
Андрей Михайлович, будете, ну,
сейчас,
давайте,
вы, сейчас... Нет, подожди, пожалуйста.
Давайте
вы сейчас
послушаем
будете,
аудиторию.
Вы сейчас будете
звонков.
Не за деньги, а за похлебку у меня смерды есть. И будете мне за эти ноги лизать. Вот тут такая ситуация проходит.
Да, прекрасно вжился в роль заместителя редактора отдела международной
я
политики.
Я вышел из роли, все.
Да, здесь возникает вопрос расслоения общества. Причем одно расслоение идет по принципу: у кого больше денег, тот и прав, все остальные — это быдло. Ну и второе расслоение интеллектуальное, что мы особенные, все остальные — рабы. Так вот, вы рабы, мы и хотим спросить у нашей аудитории. Пожалуйста, Георгий, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, Макаревич, он и в советское время, в принципе, выбился на таком противоречии, то есть он как вот волну эту поймал и начал деньги зарабатывать. Сейчас он продолжает это делать, но он всегда подстраивается, то есть на Америку, на богатых, где ему там всякие гранты. Ему же платили, когда Россия гранты платила какие-то, он разъезжал по этим...
Георгий, у меня огромная просьба, давайте не будем вникать в творческую и политическую биографию Андрея Макаревича. Ответьте, пожалуйста, на конкретный вопрос. Вы лично, вы, Георгий, вы чувствуете себя рабом?
Да я, конечно, не чувствую себя. В какой стати? Я просто чувствую, что Макаревич раб.
Понятно.
Раб, вот
спасибо большое. Да, мы поняли. Да, он раб тех, кто ему некие, наверное, диктует посыл.
Раб
или
лампы
посыл.
Усеяны бриллиантами.
Да, следующее. Вот я сообщение зачитаю. «Мы не рабы, рамы не мы», пишет Влад. Еще одно сообщение. У Макаревича, я не буду зачитывать, не стоит на него обижаться. Вот так я процитирую усеченное сообщение. Ирина, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, рабом чувствовать себя мог человек и при советской власти, вероятно, и сейчас. А другой не чувствовался ни тогда, ни сейчас, потому что все это зависит от мировоззрения, которое у нас, к сожалению, очень хромает. То есть народ, который до сих пор предпочитает сильную руку Сталина, сильной руке Столыпина и не понимает, на чем основывать свое мировоззрение в плане туда, куда нам идти.
Ирина, давайте не будем человек... за весь народ, давайте будем за себя. Да, вы чувствуете себя рабом в России?
Нет, я не чувствую.
Я не чувствую, все замечательно. Знаете, я сейчас хочу провести вот опрос нашей аудитории. Не нужно длинных умозаключений. Мы можем с вами, любой из нас может трактаты сейчас рассказать, почему кто-то в этой стране... является рабом. Значит, конкретно, так, вы чувствуете себя рабом или нет? Следующий звонок телефонный, пожалуйста, вы в эфире, Евгений, здравствуйте.
Добрый вечер, доброй ночи, я из Верхней Пышмы, город Екатеринбург.
Отлично.
Во-первых, хочу выразить свои соболезнования нашим военнослужащим,
да,
которые
спасибо за это. А сейчас, по сути, пожалуйста, вот вы чувствуете себя рабом, как говорит Макаревич?
Нет, я не себя рабом. И про Макаревича я вообще не хочу про него говорить. Я вот помню его, как бы, еще с детских «Машину времени». Никогда не слушал, никогда не нравилось. А вот просто я хочу вот армянскому коллеге передать большой привет и вот сказать про ДКБ. А почему вот Россия одна тащит на себе всю эту лямку?
Понятно. Спасибо, вы слушайте всю нашу передачу. И, значит, вот в этом вашем сейчас посте ответили на все вопросы. Спасибо. Вы не раб, это здорово.
Да, ну и вот коль мы по поводу Армении вернулись к этой теме. Не успела я зачитать еще одно сообщение. Недействие вооруженных людей, а сценарий в целом очень напоминает цветные революции в Египте и Украине. Если получится в Армении, следующий будет Казахстан и Беларусь. Но зачитал только потому, что к этой теме мы вернулись. Пожалуйста, следующее мнение. Вы раб? Вот такой вопрос мы адресуем нашей аудитории. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, во-первых, надо уточнить, раб – одно понятие, а рабская идеология – другое совершенно понятие. Это вещи немножко разные.
Вы какой придерживаетесь идеологии?
Я идеологии свободный. Я не считаю рабской идеологии, но, например, вот Чечня, да, у нее не рабская идеология, они отстояли кровью свое. А вот есть некоторые страны, где народ, в общем-то, безмолвствует и допускает, допустим, запрет митингов, запрет забастовок и многое чего другое.
Понятно, спасибо. Ну, понятно. Пишет Александр, хорошие гонорары с рабов получает Макаревич и дальше будет получать. Ну, может быть, действительно и так. Следующий телефонный звонок. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Я еще раз процитирую Андрея Макаревича. Он заявил буквально следующее. Россияне не умеют думать и анализировать. Как были рабами, так и остались. Вы
рабы? Да, причем
рабы?
Андрей Макаревич, конечно, не среди рабов, надо полагать.
Ну, это естественно,
да.
Тот, кто это говорит. Конечно же, не раб.
Там вот это самое. Вот,
Владимир дозвонился.
В трудных и натружных руках манипулирует чем-то.
Угу. Виктор, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, сын Виктор с Владимира. Ну, я не считаю, что сам, мы, конечно, рабы. Не рабская у нас
психология.
Скажем, психология. Но у нас у россиян вот одно, что хочу сказать, холопская психология. Почему?
Это рабам еще хуже, чем рабская.
Рабам не платят, а холопам немножко платят.
То есть вы холоп?
Мы все.
Нет, подождите, нет, давайте, не мы все, я холоп. Вы готовы так
нет,
сказать?
Нет, я не холоп.
А, нет, вы не холоп. Это у других холопская психология, а я нет. Я мимо пробегал и смотрел на всех.
У нас у всех холопская психология, но вы не холоп.
Но мы не холоп, да.
Получается так, да?
Владимир, ну, наверное, финальный телефонный звонок.
Виктор из Владимира. Вот.
Владимир, теперь
нет, сейчас
нам звонит.
Виктор из Владимира.
Владимир нам звонит, здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте. Меня
слышно,
да?
Да, слышно.
В эфире.
Я думаю, что все-таки этот вопрос очень некорректный и непорядочный. Вы заставляете людей признаться в том, что они неполноценны, как люди, как...
Вы не признавайтесь, вы просто не звоните. Нет, и не говорите ничего. Мы же никого не заставляем.
Согласны ли вы с заявлением Макаревича, Андрей, о том, что у нас рабская психология? Вот и все.
Алло. Ну, вот я об этом и говорю, что вы задаете людям вопрос, чтобы они...
Владимир, вы согласны с тем, что вы раб? Хорошо, давайте поставим так.
Нет. Алло.
Вы согласны с тем, что вы раб?
Это мой ответ вам. Если раб,
да это не нам ответ, это Андрею Макаревичу ответ. Меньше эмоций. Владимир, спокойнее, спокойнее. Андрей Макаревич сказал, что россияне рабы. О, какие же эмоции вызвала эта тема? Ну что же, на этом мы и завершим нашу сегодняшнюю программу.
Понедельник с Андреем Барановым.